Евангелия Марка, 3 глава, 1 текст, 14 стих. Евангелия Марка, 3 глава, 14 стих. «И поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь». Второй текст Евангелия Марка, 10 глава, с 32 стиха. Марка 10:32. «Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались и, следуя за ним, были в страхе. Подозвав 12, он опять начал им говорить о том, что будет с ним. Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет. Тогда подошли к нему сыновья Завидеевы, Иаков и Иоанн, и сказали: «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал им: «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали ему: «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую, в славе твоей». Но Иисус сказал им: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Они отвечали: «Можем». Иисус же сказал им: «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. А дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано». Братья и сестры, когда мы собираемся на собрание, верующему человеку еще раз отрадно обратить внимание, почему мы христиане, кто такой наш Христос, каковы мы должны быть христианами. Ведь Христос оставил церковь свою. Как это ответственно? Вместо себя. Мы можем еще сегодня задать вопрос: «Господи, а если бы Ты был сейчас вместо нас? Изменилось ли что-то вокруг нас или нет? Ну вот мы вместо Тебя. Ты оставил нас». Братья и сестры, особенно сегодня дорого будет для нас. Для меня это самое дорогое, то, что мы сегодня будем внимательно смотреть на нашего Господа Иисуса Христа, на Его прекрасный образ. Итак, Христос избрал учеников первое для чего? Чтобы с Ним были. И потом послать их на проповедь. И вот они были с Ним. Но не везде они хотели бы быть туда, куда Он водил их. Господь их учил, как нужно совершать служение. Не все они сразу понимали. И вот наступил новый этап в его служении, когда впервые он открыл о том, что Сыну Человеческому должно много пострадать, быть отверженным, оплеванным быть, убитым быть. И это привело в ужас учеников. Они шли за ним и чувствовали, скоро всем дорогам наступит конец уже. Путь их ведет к Иерусалиму. Они предчувствовали, что уже наступает царство. Они так думали, что уже все. Он входит в славу. Будет его признание. И так теснее они, ближе к нему подходили. И хотелось, чтобы каждому поближе быть и так вот рядом с ним войти в эту славу. А он говорит о страданиях. Отстали от него. Вы обратили внимание, Иисус идет, они отстали от него, идут сзади. Что? Куда он нас ведет? Тогда Христос опять подозвал их и опять говорил им о своих страданиях, о том, что предстоит ему перенести, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его. И в третий день воскреснет. Как внимательно выслушал это молодой Иоанн, его брат Иаков. И они сразу же подходят к нему и просят: «Господи, разреши одному по правую, одному по левую сторону». Когда? Когда войдешь в славу Твою? Они не сказали ему: «Господи, когда Ты будешь молиться и страдать в Гефсимании, разреши нам стать рядом с Тобой, одному по правую, а другому по левую сторону, и вместе с Тобой страдать и молиться». Они не сказали: «Господи, когда будут плевать в Тебя, разреши рядом стать с Тобой и разделить Твое поругание, разделить Твои страдания, отвержения». Нет, это их ужасало. Но вот, войти в славу, когда Он воскреснет, вот здесь вот разреши нам сразу же, первым, по правую и по левую сторону. Братья и сестры, наше желание тоже сегодня быть с Господом. И как мы понимаем сегодня, каково положение наше в этом мире, каково положение нашего Господа, каков наш путь? Давайте вспомним некоторые примеры в Священном Писании. Вспомним их Закхея. Бедный человек. Имя Закхея такое прекрасное. Закхей в переводе с древнееврейского обозначает «чистый», «святой». А жизнь его не соответствовала его имени. Почему его так назвали родители? Что они хотели увидеть в жизни ребенка? Но он пошел другим путем, а душа у него болела сильно. Сильно страдал Закхей, что его жизнь не соответствует его имени. Он хотел быть чистым и святым, но не было сил у него. И главное, никто не пытался ему помочь в этом. Никого не оказалось рядом. И никто не сказал: «Закхей, ты в позоре, позволь рядом с тобой постоять, позволь помочь тебе выйти из этого позора». А Христос вел учеников, чтобы они видели, где они должны быть рядом, быть, возле кого они рядом должны быть. Нет, возле Закхея никого не было рядом. И когда он, начальник мытарей, влез на дерево, это говорит о его состоянии души, его поиске. Душа его страдала, томилась душа его. И Христос говорит: «Закхей, сойди скорее с дерева. Мне надобно быть у тебя дома. Я хочу рядом быть с тобой». Когда Христос шел в дом Закхея, сколько возмущений, кому он идет в дом? В кому он в дом вошел? Ну вот, Закхей, полностью переменилась его жизнь. И он говорит: «Я половину имения продам и раздам нищим. Я кого обидел, четверо воздам». Я думаю, что многие приходили в этот дом: «Закхей, позволь в гости к тебе прийти». А почему к такому в гости не прийти? Он никого не грабит. Нет, наоборот, отдает. Какой хороший человек. Вот туда надо идти в гости. А Христос звал учеников, чтобы они понимали, для того, чтобы Закхей стал другим, надо к нему сейчас подойти. Надо ему сейчас помочь. Мы недавно были на благовестии по отдаленным селам, забытым селам, можно так сказать, и забитым. С группой молодежи друзья пожелали тоже быть там, участвовать. Ну, это очень хорошо. И взяли музыкальные инструменты, пение. В одно селение приехали, уже осень, холод. Неотапливаемый домик. Бедные люди. Бедные люди. Во второе селение, когда переехали, и вот в середине собрания заходит один, еще так можно определить, что это еще молодой человек, пьяный, грязный, и сел на переднюю лавку. Я смотрю, через полминуты возле него никого уже не было. Нет. Так сидели, друзья, вот так закрывали носы. Да, неприятный, простите, запах, пьяный. А я обратил внимание, глаза трезвые, а в глазах затаенная боль несчастного человека. Кому он нужен? Кому нужен? Люди этого села и говорят, кому мы нужны? Почти ни электричества нет, ни школы нет. Кому мы нужны? После собрания он сильно просил, говорит, вы знаете, я не знал, как сюда зайти. Простите, говорит, что я напился. Я для смелости это сделал. Придите в наш дом. У нас семья распадается, у нас детей нет. Может, вы помолитесь? Я думаю, а если бы мы шли по дороге, и он нам шел навстречу, кто подошел бы к нему и сказал, как у тебя на душе там? Кому нужен этот человек? Если бы шел вместо нас Христос, он бы не прошел этого человека. Он бы увидел, что у него на душе. Он бы понял, Захей молчал, но душа его кричала. И никто этот крик не в состоянии был слышать. Хотя полон храм был священников, учителей, книжников. Но только Христос подошел к нему и говорит, Захей, позволь мне сейчас рядом с тобой стать. Мы удивительный пример находим также в книге Иова, когда Иов, многострадальный Иов, шел свою дорогу страданий. У него было много друзей, у него было много родственников. Вы знаете, я сколько читал Библию, не обращал внимания, что у него кроме сыновей, дочерей, жены, оказывается, были еще братья и сестры. Родные братья и сестры у него были. Но на протяжении всех его страданий мы никого не видим рядом с Иова. Жена оставляет его, удаляется от него. Похвали Бога и умри, что ты страдаешь? Иов, кому ты нужен такой? Все думают, что он упал. А если и упал? Как важно здесь рядом, чтобы кто-то был. И руку протянул ему, вставай, Иов. Нет. Приходили, находили причины, как думали, за это, наверное, или за это Бог тебя наказывает, и уходили. И вот мы читаем 42 глава книги Иова с 10 стиха. «И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих, и дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде. Тогда пришли к нему все братья его, и все сестры его, и все прежние знакомые его, и ели с ним хлеб в доме его, и тужили с ним, и утешали его за все зло, которое Господь навел на него, и дали ему каждый по кестите и по золотому кольцу. Утешали, тужили. По золотому кольцу дали. А почему бы и не прийти к Иову? Вдвое больше всего имеет. Опять в почете. Опять в уважении. Столы ломятся от лакомств, пищи. Всего достаточно в этом доме. Вспомнили, есть у нас брат. Есть. А когда он был за городом, на свалке сидел. И шкреб тело свое черепицей. Прокаженный. Никому он был не нужен, и никто не сел ни рядом и не сказал, позволь рядом с тобой быть в твоих страданиях. Но именно в этом-то он нуждался. Вы знаете, сегодня церковь приглашает, или представители церкви приглашают занять тоже определенные места, даже в правительстве. Приглашает в славу этого мира. Место церкви сегодня, как и дороги нашего Господа Иисуса Христа, Он был там, как Некрасов говорит, тяжко дышится и там, где горе слышится. Удивлялись, Он зашел к человеку грешному, или когда кто подходил к Нему, когда женщина плакала, слезами омывала ноги Его, фарисеи возмущались. Как он мог позволить ей близко подойти к нему? Она же такая грешница. У нее душа плачет. Ни одному фарисею в голову не пришло выслушать эту женщину. Что у тебя там, душа болит? Нет, до боли души этой женщины подобной никому дела нет. А Христу есть дело. И Он брал своих учеников, чтобы они видели, куда после Его вознесения они должны идти. С кем быть рядом, кому руку протягивать. Братья и сестры, сегодня мы читаем Евангелие, и сегодня мы должны также видеть, где мы должны быть. Позволь сесть рядом. Евангелист Марк описывает удивительные примеры. Девятая глава. Или прочитаем первый пример, давайте, с седьмой главы Евангелия Марка. 32 стиха. «Привели к нему глухого косноязычного и просили его возложить на него руку. Иисус, отведя его в сторону от народа, вложил персты свои в уши ему и, плюнув, коснулся языка его. И, воззрев на небо, вздохнул и сказал ему: Еффата, то есть отверзись. В тот час отверзлись у него слух и разрешились уши, узы его языка, и стал говорить чисто». Братья и сестры, для меня это очень, пример стал очень дорогим. Хотя, сколько не читал Евангелия уже, и вот совсем недавно я прочитал и увидел великое чудо. Разве не чудо, что Христос, Сын Божий, отверз уши глухому? Забудет ли первое слово несчастный человек, которого он услышал? Братья и сестры, здесь произошло еще более великое чудо. Сын Божий отводит в сторону глухого и косноязычного, чтобы поговорить с ним на его языке. Он разговаривает с немым языком жестов. Как смириться? Как близко подойти? Как понять душу этого несчастного? Это мог только Сын Божий. Это мать иногда может это так вот ребенка понимать, как Христос понимал этого несчастного. С ним давно никто не общался. С ним никто давно не разговаривал. Его невозможно понять, что он хочет сказать. Он не может услышать, когда ему говорят. И Христос знал, что надо прежде всего душу его исцелить. Прежде чем исцелить его раны, или то, чем он болен был физически, он душу его исцеляет, он разговаривает с ним. Он касается пальцами, нежно, аккуратно его ушей. Он говорит: я знаю, что у тебя здесь болит. Я знаю, что ты ничего не слышишь, тебе больно от этого. Он касается его уст, не брезгует им, нет. Я знаю, что у тебя на душе много накопилось. Ты так много хочешь рассказать. Кто тебя понимает? И Христос говорит: я понимаю тебя. Он вздохнул. Вздохом он сказал ему о своем сострадании. Он взглянул на небо. Кто этому человеку, сколько ему лет было, 40 лет или 30, это взрослый был человек, кто этому человеку сказал о небе? Какому фарисею пришло в голову остановить глухого и на небо показать? Нет. У кого нашлось сострадание, чтобы сказать ему: ты живешь на земле, но есть небо еще, и там есть Бог, который знает твою нужду. Душа, для нее очень, это самое дорогое для души, знать о том, что тот, кто создал душу, знает его, что он нужен Богу. И вот Христос отвел его в сторону и поговорил с ним о небе, а потом сказал одно слово. Опять слово, чтобы понял этот глухой, по артикуляции он понял: отверзись. И вдруг отверзлись уста его. Узы разрешились, он стал говорить ясно, и уши его он стал слышать. не менее великий пример, великое чудо. В следующей главе Евангелия Марка описан в 8 главе с 23 стиха. 22 читаем. Приходит Вифсаиду и приводят к нему слепого и просят, чтобы прикоснулся к нему. Он взял слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, видит ли что. Братья и сестры, мы с вами рассматривали нуждам. Так близок к горю и страданию человека. Он никем не пренебрегал. Когда я хочу привести такие примеры, когда Петр тонул, ничего Господь ему не сказал. Он ему руку протянул, спас его. И потом сказал, маловерный, зачем ты усомнился? Братья и сестры, так хочется сказать сразу тому, кто сомневается. Нет, ему не говорить надо. Ты сначала протяни ему руку, ты помоги ему стать твердо, а потом выговори его. Этому кто только Христос делал и учил учеников. И когда Петр научился этому, когда он был спасен, когда он, ему была протянута рука, и когда он отрекся от Христа, и Христос ни слова упрека ему не сказал, он взглянул только на него, и сколько в этом взгляде было прощения, любви, не выдержал Петр и заплакал. И когда мы читаем в третьей главе Деяния апостолов, когда шли в храм в час молитвы девятый, Петр и Иоанн, и увидели у красных ворот человека от рождения хромого, который не мог ходить, которого приносили и сажали у ворот просить милостыню. И Петр, обратившись к нему, говорит, взгляни на нас. Этот несчастный пристально смотрел на них, желая чего получить. И Петр говорит, серебра и золота нет у меня. А что дают? Имею, то даю. Во имя Господа Иисуса Христа Назарея, встань и ходи. Братья и сестры, и что же случилось с хромым после таких слов? Он продолжал сидеть на том месте. Он оставался калекой, он оставался хромым. Слова сильные. Но почему хромой не встает? Петр знает, что надо делать. И сказано, протянул Петр руку и поднял его. Вы знаете, кто последний раз помогал инвалиду встать? Тяжелое это дело. Тяжелый труд. Он поднял его. И вдруг, сказано, укрепились его ноги. Он встал, он вскочил. И начал ходить. И не ходить, скакать, бегать начал. Он руку ему протянул. Мы сегодня можем что-то сказать, ну, другим. Сказать, почему ты вот не ходишь на собрание, или перестал ходить на собрание, ты много теряешь. Это хорошие слова. И все. Где протянутая рука, участие и сострадание? Где помощь тому, кто не может сам подняться? Сколько надо было времени, чтобы открыть глаза ученикам? Братья и сестры, сегодня Господь много тоже с нами уже открывал, учил нас и учит, открывал нам глаза. И вот, ну опять хочется спросить, я так задумываюсь тоже, чему я научился за все эти годы? Вы знаете, мне казалось, что много раз прочитал Библию, много был на собраниях, самому приходилось проповедовать. И когда читаешь, каждый день открываешь, Господи, почему я до сих пор этого не понимал? Почему я этого не видел? Я хочу еще один пример привести, когда Христос впервые начал ученикам открывать о том, что Сыну Человеческому должно много пострадать.
И это приводило учеников в уныние, они ужасались. 6 дней прошло с тех пор, когда впервые Христос открыл ученикам о своем страдании. Братья и сестры, он нуждался в поддержке. Они были его друзьями. Он назвал их: «Вы друзья мои». Ему так хотелось, чтобы в этот трудный момент перехода на новое служение они хотя бы немножко были с ним рядом. И он взял 3 из них на гору. Евангелист Лука говорит, он начал молиться, а они, как в Гефсимании, так и здесь спали. Он был один. И вдруг предстали 2 мужа, Моисей и Илья. Думал ли Моисей, когда совершал служение, почему он был часто одиноким? Почему народ израильский, который он вывел из Египта, поднимал камни и хотел побить его камнями? Почему? Когда Моисей предстоял пред Господом, народ не дождался его, и он пришел, возревновал, когда он говорил: «Кто Господень ко мне?» И все это, все ему приходилось это видеть, и он думал: «Зачем мне это служение?» Он сильно уставал. И он однажды сказал: «Я устал уже носить ваши распри, болезни ваши, устал уже». Господь Моисея готовил к самому великому служению, и ему придется Сына Божьего подкреплять и говорить о его исходе. Ученики будут спать, и Господь посылает Моисея и Илью, и они стали рядом. Братья и сестры, если мы не станем рядом возле того, кто с ним агает, будет тот, кого Бог поставит рядом. У меня вот здесь вот конверт есть, без обратного адреса. Я знаю, что он пришел из Германии. Этот конверт, это письмо. В самый трудный момент борьбы, переживаний и страданий я получаю это письмо, открываю и читаю стихотворение, не опускай, брат, руки. И думаю, кто же побудил вас, друзья, там подпись, твои друзья, кто побудил вас, кто распоряжается, кто знает, когда душа из последних сил изнемогает, что ей нужна помощь. Вы знаете, братья и сестры, мы никогда не окажемся в таком положении, что мы одиноки и никого не будет рядом. Если из людей никого не будет рядом, то есть тот, кто понимает тебя. Кто, как Христос, с глухим может разговаривать. Он будет разговаривать на твоем языке, на языке твоей души. Он никогда не оставит нас в одиночестве. Он был одинок. Но Он учит нас, Он желает нас посылать, Он желает, чтобы мы с Ним были, чтобы посылать нас на проповедь, чтобы нас посылать и чтобы мы подошли к кому-то рядом, когда Он сильно изнемогает. Пусть Он молчит. Иногда мы говорим: а почему ты молчишь, почему ты не пригласил? И вот Господь взял учеников своих на гору преображения. Меня удивляло всегда, почему он запретил говорить о том, что они видели. Опять они еще не могли понимать. Они опять ничего не увидели. Они восторгались, когда сходили с горы. На их устах был Илья. Они говорили об Илии. Господь им сказал, что да, говорит, Илии надлежит быть, прийти прежде, это так, но он уже пришел. И поняли они, и что поняли? Что он говорил им об Иоанне Крестителе. А он говорил о своих страданиях, о том, что через страдания он войдет в славу, не поняли. И он им запретил: пока не воскреснет Сын Человеческий, Сын Божий, не говорите об этом, потому что они не готовы были говорить о Нем, братья и сестры. И насколько сегодня мы подготовлены, чтобы видеть правильно и говорить правильно? Что мы сегодня видим? Знаете, в самом тяжелом положении сегодня находится молодежь. В самом тяжелом положении. Я вспоминаю, мы вот в братской комнате перед собранием немножко, в нескольких минутах общения, и вспоминается мне, когда шли мы в школу, и как дети верующих родителей, что нас ожидало там? И били, и плевали, и в этом участвовали учителя, завязывали пионерские галстуки насильно, натравливали детей, мы приходили домой, рассказывали родителям, я никогда не забуду, как мама плакала, чем она могла нам помочь. Я вспоминаю те вечерние часы молитвы, когда в слезах родители проводили. Я вспоминаю собрание, когда приходили на собрание и рассказывали друг другу, в каком положении дети в школе. И церковь вся в слезах выплакивала нас. Она вступала за нас. Церковь молилась за нас Господу. Я вспоминаю во время Андропова, когда было особое время для верующих и для христианской молодежи. И помню, когда объявили у нас по всей стране, и многие из других стран присоединились, трехсуточный пост и молитву, чтобы Господь вступился против тех, кто восстал на Церковь Божию, чтобы вступился. И помните собрание каждый день. Первое собрание переполненное, хотя, знаете, вот преследование того времени. На третье собрание дети не смогли быть. Дети не пошли в школу. Они тоже не принимали трое суток пищу. И Господь вступился за народ Божий. Мы сегодня можем говорить о молодежи, о их одежде, поведении, о том, как они проводят отпуск. Это так. Но где эта рука помощи? Над бедной душой нависло столько мглы, столько ненависти мира этого. Сатана сошел в сильной ярости. И сегодня мы, родители, в первую очередь, сегодня церковь первая должна встать на колени за молодое поколение, отстоять в молитве, может даже отказывать себе в пище. И как плакали за нас и родители во время атеизма, когда атеизм преподавали еще в детском саду уже, в школе преподавали о том, что нет Бога, и выплакали нас. Уже не говоря, сколько штрафов, тюрьмы, лагеря, все это пережила церковь. Сегодня время не менее трудное, более тяжелое время. И дай Господь, чтобы мы сегодня могли осознать, с кем мы должны быть рядом. Я хочу привести такой пример. Мне пришлось быть свидетелем. Вы знаете, такой картины очень печальной. Два подростка возле молитвенного дома. Начинается собрание. Я смотрю в окно. Что-то, какое-то движение там. Ну, мальчики что-то не поделили. И один мальчик ударил другого, тот ответ ударил. Ну, это позор. Возле молитвенного дома. Я никогда не забуду, когда на вечернее, это было на утреннем собрании, на вечернее собрание, перед собранием вышел отец одного из мальчиков, встал перед церковью и говорит: я хочу встать вместо моего сына, я готов нести позор. Я потом обратил внимание, он ни слова не сказал упрека сыну. Он говорит: сынок, ты плохо сделал, ну что ж, будем вместе нести позор. Прошло 2 месяца, и сын сказал: папа, я все время ждал, что ты меня выговаривать будешь, что ты скажешь, что я тебя опозорил. Я не ожидал, говорит, что ты поймешь меня, что мне самому тяжело было, что ты поймешь, что я только говорил, что мне все равно. Если бы ты знал, как моя душа страдала, и ты разделил мой позор. Братья и сестры, вот сегодня обратился к Богу с покаянием на этот момент. Потому что Отец поговорил с ним на его языке. Он понял, что у него душа болит. Он понял, что он сам страдает, но он пока не может выбраться из этого состояния. И отец рядом стал, понес этот позор вместе с сыном и помог ему подняться. Как бы хотелось в нашей жизни пройти так, как Христос прошел, для того, чтобы не только словами, но и помочь тем, которые упали, подняться, протянуть руку, рядом с тем, кто в позоре находится, рядом с ним побыть и помочь ему выйти из этого состояния, из этого положения. Когда каются грешники, мы подходим и протягиваем руку. Вы знаете, иногда хочется сказать, если бы эта рука, протянута с поздравлением, была протянута тогда, когда он блуждал, может быть, он меньше блуждал. Тогда, когда он грешил, кто может протянуть руку такому человеку? Господи, позволь сесть одному по правую сторону, а другому по левую сторону, когда придет славу Твою. Давайте мы еще вспомним пример Давида. Когда Авессалом восстал, сын Давида против отца, и когда сказано, он шел босой и плакал, какое унижение, какое страдание отца. Кто рядом с ним шел? Немногие. Немногие шли. Некоторые во след бросали пыль, камни. Иди, говорит, иди. Но вот Господь вступился за Давида. Прекратилось сражение. Была одержана победа. Давид возвращается. Приходят, кланяются, встречают хлебом, солью. Позволь. Позволь встретить тебя, Давид. А когда он нес позор, боль, страдания, кто рядом был с ним? Братья и сестры, и еще один пример мы с вами вспомним нашего Господа Иисуса Христа на Голгофском кресте. И там, когда Он был уже пригвожден ко кресту, Его взоры первые обратились на тех, кто распинал Его. И там Он был с ними и просил, даже находил оправдание, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Сегодня взоры наши в первую очередь должны обращены быть к тем, которые распинают, тем, которые притесняют, обратить свои взоры туда. Я вспоминаю, две проповеди у нас в церкви было. Один брат проповедовал, они правильные, обе проповеди. И он говорил так, если тебя обманули один раз, будешь ты верить еще раз? Трудно верить. Ну, может, поверишь. Тебя второй раз обманули. Верить не будешь. А если третий, ты никогда с этим человеком уже, ему ничего не будешь доверять. И вспоминаю, ровно через неделю еще была проповедь брата. И он интересно сказал, любовь всему верит. Говорит, обманули тебя один раз, а любовь верит. Обманули второй раз, а любовь верит. Обманывает третий раз. И знаешь, что тебя обманут, все равно веришь. И любовь, она изменяет обманщика. И под действием этой любви он перестает обманывать. Братья и сестры, не понимали люди проповеди Христа? И может сегодня не всем понятно, как так можно? Молитесь за обижающих, гонящих, преследующих вас. У Господа совсем другой подход. И в первую очередь обращать внимание на тех, о которых мы говорим. Я больше с тобой дела не хочу иметь. Почему такое расстояние? Малахия говорит о том, что последняя книга Ветхого Завета, и последний стих заканчивает слово «проклятие», потому что большое расстояние между отцами и детьми, между одним поколением и другим. И как это расстояние преодолеть? И он советует возвратить детей к отцам, сердца отцов к детям. Тот, кто более духовно зрелый, тот, кто более мудрый, тот должен первый руку протянуть к тому, чтобы те, кто ушел далеко, могли возвратиться. Как это сделать? Это можно сделать только с любовью. Да, христианский путь был, есть и будет до конца. Это дорога страдания. Нет, это не только тогда, когда нас бьют извне. Это постоянные страдания. Это молитвы, это посты, это переживания за тех, кто упал, кто отступил, кто сегодня не так поступает. И, братья и сестры, вы слышали, я только одну неточность сказал, 19 лет мальчику было, 23 года, вот в Линтерфе, который с воскресенья на понедельник утонул. Я опять вот хочу вспомнить первую встречу нашу с братом, пресвитером. Я обратил внимание, я говорю: «Николай, ты что, уставший?» Он говорит: «Ты знаешь, я сильно переживаю за сына моего. Я хочу, чтобы он был близок к Богу. Я так хочу. Я хочу, говорит, чтобы он был духовно выше, чем он есть. И вы знаете, я думаю, как хорошо, что есть такие отцы». И я был с ним вот только, ну, полтора дня мы были вместе. Я все время видел его глаза, полные страдания. 4 часа лодка перевернулась, они четверо были на лодке. 4 часа они молились. 4 часа они исповедовались. 4 часа в таком положении находились, и до... За 1.5 минуты до прибытия спасателей этот сын этого брата сказал остальным: «До встречи!» Его смыло волна. Я думаю, выплакал отец сына своего, для Господа выплакал. Он так хотел, чтобы он другим стал. Он так хотел, чтобы он к Богу приблизился. Ну, уже таким вот путем почему-то Бог повел. Услышал молитву отца. Я думаю, если мы будем этого желать, если мы руки свои протянем сегодня за сыновей, за дочерей, за молодежь, если мы сегодня посмотрим, как Господь разговаривал с глухим, слепым, как терпеливо, то если мы сегодня к небу руки поднимем, если мы не только скажем: вот молодежь не такая, как мы были, как в наше время. Да, не такая. В наше время больше было молитвы. Простите, еще хочу напомнить. Приходишь на собрание, мы особенно были недовольны мамой. А сегодня, когда встречаемся, я говорю: «Мама, ну слабенькая уже». И вот недавно она сказала: «Да уже хочется, говорит, уже уйти». Я говорю: «Мама, живи еще. Как нам нужно? За все твои молитвы спасибо тебе». А я помню, когда мы подростки, заходишь, первая проповедь. Слышишь, уже все, мама уже плачет, уже молится. Последняя проповедь. Ну, думаю, смотрю, опять молится. Ну, думаю, ну что, мама, вот и позорит нас. Так мне думалось. Она нас выплакала. Она нас вымолила у Господа. Я еще вспоминаю подобный пример, когда мы ночью проезжали мимо одного города и решили: так, надо отдохнуть. Ну, не хотелось никого тревожить, но по пути мы прямо возле трассы стоял дом наших друзей и решили: так, если свет горит, зайдем. Попросимся на ночлег. Если нет, то отдохнем в машине. Удивительно. 2 часа ночи. Свет горит. Постучались. Это было с воскресенья на понедельник. Смотрю, выходит сестра, родственница я смотрю, что она одета так, как вроде вот только из собрания пришла. Она действительно из собрания пришла и не переодевалась, в таком же вот чистом, праздничном, а глаза заплаканы. Я говорю, что случилось? Она говорит, брата моего, Сережа, до сих пор не готов. Где он? Где он? Когда мы стали молиться, как она плакала, Господи, спаси моего брата, спаси. Мы посидели до 3 часов ночи, он постучал, она открыла ему, ни слова упрека, где ты шатаешься, где ты ходишь, мне рано на работу, что ты с родителями делаешь? Нет, все выплакано пред Господом. Он сейчас служитель церкви. Недавно его рукоположили, это заслуги этих слез. Этой печали, этой скорби. Когда кто-то понимает борьбу, кто-то понимает, что юношеские похоти увлекают, и кто-то с пониманием стоит на коленях и молится. Да, можно сказать, что ты негодный делаешь. Дальше что? Христос говорит, побудьте со мной, когда пришел в Гефсиманию. Ученики не готовы были с ним быть. А он там тосковал, он молился. И там, в Гефсимании, решался вопрос, будет Голгофа или не будет Голгофа? Будет спасение человечеству или не будет спасение человечеству? В Гефсимании шла борьба. Плоть говорила, доминует меня чаша. Должен быть другой путь к спасению человечества. А Дух говорит, нет другого пути, кроме страданий за погибающий мир. Кроме любви к погибающему миру. И когда мне пришлось смотреть на эту картину, когда зашел этот несчастный человек, мы потом с ним ближе поговорили. Ну, у меня хотелось бы сказать, вот почему ты такой молодой, почему ты так опустился, почему вот, ну, вид у тебя внешний такой, почему с тобой рядом неприятно стоять. Я там ничего не говорил, он так немножко, я говорю, ну, как вы живете, работаешь, да, говорит, на работу хожу, 6 лет уже зарплаты мы не получаем, и думаю, несчастные, бедные люди. И вспомнился гимн, люби, люби людей. Пускай не порою, бывает мелочные, завистливые, злые, но ты люби людей. Почему так бывает, что некоторые говорят, я готов выехать, я готов поехать в Голландию, даже в Америку, я готов в Россию, я готов в Германию поехать, я хочу кому-то рассказать, у меня душа болит. Кто готов выслушать, кто мне поймет, кто посострадает, кто поможет мне выйти из этого положения. Сколько сегодня таких, которые страдают душой. И мы поем псалом, где вы, познавшие радость спасения? Где вы, омытые кровью Христа? Или вы не видите наших мучений? Или вы забыли заветы Христа? Вот мы все. Вот те, которые Господь желает посылать на проповедь. Но сначала, чтобы с ним были, чтобы увидели, чтобы мы научились любить, сострадать научились, чтобы мы стали рядом с Закхеем несчастным, для того, чтобы сделать его счастливым. Чтобы мы не постеснялись подойти к нему и сказать, Захей, мне надобно быть у тебя в доме. Но для этого надо понять его душу. Пусть Господь благословит нас быть с ним, научиться у него. Научитесь от меня, говорит Господь. И как Петр, удивительно, когда он даже пришел в Иопию, и там была мертвая девица, что он сделал для ее воскресения? Сказано, он преклонил колени, затем помолился Господу, сказал, девица тебе, говорю, встань, и опять удивительно научился Петр. Он руку протянул и поднял девицу. Мы возвратимся в наши дома, и опять мы подойдем к одру мертвого. Это сын или дочь, или кто-то из родственников, за которого мы переживаем, он духовно мертв. Первое, опять преклони колени. Пусть кому-то в этой ночи не спится. Пусть кто-то встанет ночью и поплачет. И поможет тому, кто до сих пор еще мертв. И пусть Господь нам даст слова, которые мы могли бы разговаривать на языке. Если это старица, если это пожилой человек, так разговаривают, чтобы поняли старики. С детьми не все могут разговаривать. Христос мог разговаривать, с глухим мог разговаривать, слепым мог разговаривать. Он с детьми разговаривал, они льнули к нему. Со вдовой разговаривал, с фарисеем разговаривал. Братья и сестры, да научит нас всему этому Господь. Мы сейчас будем молиться. Молиться, чтобы нам с Ним быть, и чтобы Он мог нас послать на проповедь. Аминь. Помолимся.